Есть свидетельство, что в воскресенье после полудня группы рабочих подвалили к дневальным у ворот 4-й роты. Да прямо с Невского. С Невского, наверное, и прибежали. И рассказывали, что только что павловцы стреляли вдоль проспекта. И ясно, что упрекали этих за тех. Как же они терпят, что их полк стреляет в народ? Сами эти агитаторы не были честолюбивы или не слишком развитые, ибо никто из них не напечатался в ближайших затем газетах, жаждавших любых рассказов или сплетен о феврале. Так мы не знаем подробностей. Ну и висело, конечно, известное. А вы тут на трехэтажных нарах клопов кормите. А в 4-й роте были и кто уже посражался под знаменами Павловского полка. И хоть не все, но некоторые проняты честью полка. Как же так? Ваш полк стреляет в народ. От образованных к ним обрывки смутные. Не туда вас ведут. Да солдатское ли дело стрелять по толпе? А что ваша полиция делает? И вот рванулась 4-я походная рота, стала выбегать на улицу. Сперва, конечно, 5-10 человек, а потом и несколько сот, а там, гляди, и все 1500. Кто все ж в казармах удержался, а кто во двор, а кто из-за ворота. Сперва, может, без винтовок, но быстро смекнули, что надо винтовки брать. А их всего сотни на 1500. Да и то, наверное, ружья разных марок. Выбегали, не понимая, что именно надо делать, а остановить. Чтоб не стреляли наши павловцы в народ, чтоб вернули в казармы все павловские роты, и чтоб вообще не стреляли. А вывалили, и куда бежать? Это непонятно. Значит, сгрудились, остановились, кто кричит, кто винтовкой трясет, кто закуривает, кто нос утирает. А носы? Носы еще были в один фасон. Не прежние подборные павловцы, а все ж низкорослые и курносые под Павла Первого. Их поболи. Еще не было 5 часов пополудни. Запеленившееся солнце еще не вовсе ушло с неба, хотя стояло низко. До конца светлого времени оставалось 1.5 часа. Вывалили из бывших придворных конюшен и полукруглую колоннадой на конюшенную площадь, одно из укромных и неповторимых мест Петербурга. Тот уголок у мойки, между круглым рынком с барельефами бычьих голов и кубической маленькой церковкой, где лежал мертвый Пушкин и должен был быть здесь отпет. Но стекалась толпа, и ночью увезли его в Святогорский монастырь. Тот закрытый уголок, откуда один извив трамвая или сотня шагов мимо подвального привала комедиантов Серебряного века, бывшие бродячие собаки, выводят на неохватный простор Марсово поля, а с конюшенной, кажется, и выхода ни в какую сторону нет, все замкнуто. Но уже знали, сообразили и повалили без строя, как попадя, не солдаты, а толпа, прямую дорогою к Невскому, а это узкий берег Екатерининского канала, между решеткой набережной и домами, там, если бы построиться по 4, так вот и всю ширину заняли, не повернуться, не обойти. И до Невского было им всего 300 саженей, но пробежать, прошагать пришлось только 200. Остановились не где-нибудь, а как раз у храма Спаса на Крови, через канал от рокового места, где разорвало бомбою Александра II. бессвязный, шумный, дикий их поток с криками, матом, размахиванием, никакого строя, привлек внимание наряда конной полиции, охранявшего подступы к Невскому по каналу. Полиция, всеми ненавидимая, никем не поддерживаемая, в пешей части своей, уже разгромленная в предыдущие дни, еще на конях держалась в этот день и во многих местах держала толпы. Как всех предыдущих дней подробности сохранены не историками, революционными, либеральными или консервативными, но лишь в донесениях полиции с завидной обстоятельностью и точностью, так и возникшее столкновение с павловцами было бы известно нам подробней, если бы полиция просуществовала еще один день. Конная полицейская стража, десяток верховых, и преградила путь павловскому потоку. Да и павловцы кому-то же и шли доказать. Вот, полиции. Винтовки сами и начали стрелять. Да почти все в воздух. Видно, и у тех, и у других руки не брали стрелять по-живому. А место выпало самое непроходное, где два стрелка могут задержать хоть полк. Так ни павловцам к Невскому было не пробиться, ни конной полиции сшибить их назад на конюшенную. Да, наверное, была толчая и паника, ведь несколько сот безоружных, наверное, продирались через своих назад и через мостик перли спрятаться за храм. Уже многие думали, как отсюда бы спастись, а не править правду. Потерю павловцев не донесли, знать не было. А у полиции один городовой убит, один ранен, да два коня. На таком-то сходном расстоянии это была не перестрелка, а как сердитый перекрик, еще угулченный теснотою улицы. А скоро у павловцев и патроны кончились. Не во много их было больше, чем винтовок. И стали они подаваться назад, от Спаса на Крови, да опять к конюшенной площади. За всем тем прошел, может быть, почти час. У павловцев было только эти 200 сажений узины вдоль канала, да бессилия, да бестолочь, да уже сожаление. Зачем ввязались? Зачем выбежали из казарм? А где-то неслышимые звонили телефоны, где-то кого-то вызывали, направляли, уже двигались оцеплять конюшенную площадь по роте преображенцев и кексгольмцев, каждая с пулеметом. И примчался в санях сам командир павловского запасного батальона полковник Экстон. А между тем на суматоху с Малой Конюшенной улицы, с Итальянской, с Инженерной, тоже подбывал народ. Самый разношерстный, никем не оцепляемый, так что мог он поднапирать на зрелище. А между тем уже и смеркалось. И когда полковник Экстон, не имея возвышения, стал громко и сильно говорить к своим бунтарям, не так усовещивать, наверное, как разносить, близко сзади, из гражданской толпы, раздался револьверный выстрел. Полковнику прямо в шею, сзади. На том его речь и кончилась. По всем этим дням замечаем мы, как там и здесь студент или даже гимназист, юнец с идеями, делает из толпы зачинный выстрел. Револьверы у кого нужно есть. И всегда удачно усиливает тем столкновение. Раненого полковника отвозили. В толпу не отвечали выстрелами, а стрелявшего не найти. Сумерки сгущались. Других желающих увещевать солдат не находилось. Но по обязанности вызван был и должен был говорить батальонный священник. Его и имени мы не знаем. Ни прежнего служения, ни последующего, ни из речи той, ни единого слова и довода. Но кто не задумывался над постоянно горькой этой двойственностью полкового священника? Проповедовать Слово Божие, и миролюбие тем, кто несет меч, и в пользу того, чтоб этот меч лучше разил. А сейчас, хотя звал он свою паству воистину не стрелять, а смириться, так ведь не для того ли, чтобы другие стреляли безвозбранно? Может быть, священник кололся этими противоречиями и едва выговаривал, а скорее все готовые фразы и все нужные тексты сразу подворачивались, и так пронесло его гладко. Намного убедил он павловцев или нет, но после его речи уже в темноте оцепленные стали втягиваться понемногу в казарму. Одна была свобода у павловцев после события разбежаться в торопях, пока не окружили. Да страшно бежать солдату, особенно не здешнему, из казармы, а куда? Где солдату приют? Где его ждут и накормят? А словит. Все же 21 человек с винтовками скрылись. Так знали, куда? Вокруг остальных замкнулось кольцо из таких же запасных гвардейских. И стой, не стой на площади, а одна дорога назад в казарму. Уже не в казарму, а как бы в тюрьму. Винтовки сдавали. Кончилась вспышка. И день кончился. Казарма стала заперта. И остались павловцы сами по себе, на медленное передумье. Говорят, с ними вошли и офицеры. Но офицеров в их роте вообще было несоответственно мало. Раненых фронтовиков почти никого. А этих прапорщиков сопливых, нигде еще не бывших, да и сюда присланных лишь недавно, никто и не слушал. В окруженных казармах остались павловцы одни, захваченные и подавляемые тоской. Что же теперь с нами будет? Не мальчики. Понимали, что произошел военный бунт. Да в военное время. Так значит и смерть. Так и потянуло слухом, как холодком близ пола, что велено их всех 1500 расстрелять в 24 часа. Не до сна. Были зачинщики, а были просто скотинка серая, ни сном, ни духом. И в бессонной ночи с нар на нары перекидывался ропот из-за вас. В этих событиях порывных люди сами себя не узнают. Никогда бегут с криками, никогда опохмеляются. А тут ночью наехало много начальства, чужие офицеры, серебряные да золотые погоны. Сколько вместе не видели отроду. А душа-то опадает, как гири оборванная. И строили в несколько шеренг перед нарами, и перестраивали, и разделяли, таскали на допрос в канцелярию отдельно, и грозили, и требовали назвать зачинщиков. Их только что и называли друг перед другом в лицо. Да самые тарьяные ушли с винтовками. Да кто-то и сам не понимал, чего он кричал и бежал. В другой раз ни за что не побежит. Кто укажет нам страсти потяжче, чем эта вынуда круговая, из-под стопудово каменная? Рот раскрыть и голосом не своим назвать товарища, чтоб он погиб, а не ты? Кто эти хриплые голоса, если слышал, забудет? Поздно ночью 19 выданных зачинщиков отвели в Петропавловскую крепость. Глава 57. За телефоном не замечаешь часов. Да еще менялись с Горьким. И другие тоже лезли звонить. Уже и стемнело давно. Уже и вечер. Позвонил Горький, между прочим, Шаляпину. И узнал странную новость. Шаляпину только что перед тем звонил Леонид Андреев, а этот квартировал на Марсовом поле, рядом с Павловскими казармами. Так вот, он лично видел из окна, как пехотная часть с Марсового поля наступала на Павловские казармы. Если ему не померещилось, то что ж это такое могло быть? Борьба между войсками? Уже совсем невероятно. Гиммер лихорадочно усилил телефонную деятельность. Звонил еще, звонили еще и стали получать подтверждение, что да, что-то случилось около Павловского полка, и тоже была стрельба на Екатерининском канале. Наконец повезло. Застал дома самого Керенского. Только что прибежал из Думы. И Керенский захлебно-торжественно, с одроговенным голосом объявил в телефон, что Павловский полк весь восстал, вышел на улицу и обстреливал своих пассивных, кто остался в казармах. Это было потрясающе. Это превосходило всякие ожидания. Если это было так, то карта царизма бита. Огромное событие. Гиммер ушел от телефона и попытался уединиться. В квартире Горького это было невозможно, разве что в уборной, и то ненадолго. Обдумать, что ж из этого следовало. В Петрограде не было сейчас сильных умов революции. Керенский поверхностен, Чхеидзе расслаблен, Соколов глуповат, Нахамкис осторожен слишком, Шляпников не развит, остальные еще того бледней. Один Гиммер и должен был для всех наметить путь, что делать, какие мероприятия необходимы. Но вот он нервничал и сам не мог сообразить. Ясно одно, что для крупных политических решений, о которых он все время думал, подошло время.